Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 18 по Пятидесятнице и празднуется вместе с Малой Пасхой отдание праздника воздвижничества животворящего Креста Господня. И сегодня Святая Церковь, как всегда, поучает нас, напоминая важные истины для нашего спасения из Евангелия и из апостольских посланий. И сегодня, в честь отдания Креста Господня, читалось Евангелие от Марка, в котором Господь так говорит к нам: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодеянным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Вот кратенькое такое место, но Господь нам доносит очень важную спасительную истину, вот, чтобы мы не заблудились, чтобы мы не прельстились в своей жизни, сразу избавляет нас от страшной погибельной прелести. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Что значит, кто хочет душу свою сберечь? Что плохого, если человек хочет сберечь свою душу? Если под душой понимать часть человеческого естества, то ничего плохого нет, ибо хранение души как раз это и есть наша забота. Но здесь под душой Господь называет не часть нашего естества, а как бы наше отношение к жизни. Вот если мы внешнюю жизнь, которой мы как бы рождаемся после уже грехопадения, после изгнания из рая, если мы будем ее настолько ценить, что она для нас станет как душой, то есть самой главной, самой важной, что будем в душу в нее укладывать, то она становится для нас душой. Вот кто будет пытаться эту жизнь сберечь, то есть, чтобы все было именно вот во внешней, текущей, временной, тленной, проходящей жизни, все было у нее хорошо, гладко-сладко, тот потеряет свою, ту душу бессмертную, о которой и нужно только заботиться, которой и нужно спасти. А кто потеряет душу свою ради меня, то есть, а кто эту жизнь, которая так нам близка, так дорога, так приятна бывает, но мы ее потеряем, потому что откажемся от нее. Но не просто откажемся от нее, а ради Господа Иисуса Христа и ради Евангелия Господнего. Тот сбережет ее, то есть тот свою душу сбережет для вечности. И здесь обратите внимание на вот это как бы двойное указание, ради чего нужно отказываться от этой внешней жизни, и чтобы сберечь свою душу. Ради Господа и Евангелия. Ведь Господь мог сказать только одно – ради меня. И, казалось бы, этого достаточно, потому что что может быть как бы важнее самого Господа, нашего Спасителя, нашего Бога, который еще и судьей нам будет на страшном суде, и от которого все зависит, как бы наша вечная участь. И в этой жизни он нам помогает, как никто, и спасение устроил. У нас еще искупитель, и спаситель, и благодетель, и кормилец, и так далее. И достаточно было бы сказать ради меня. Но ведь Господь ничего случайного не говорит. Говорит только важное, необходимое. Значит, недостаточно как бы отказываться от этой жизни только ради одного Господа. Нужно ради Господа и Евангелия. И в других местах, где упоминается, что и проповедно было там, и кто примет веру в меня и в Евангелие. Вот, как бы, когда вот по второму разу употребляется Евангелие, это очень важно обратить внимание на это и понять, почему недостаточно только как бы верить в одного Господа, а важно еще и в Евангелие верить. И почему недостаточно отказываться только ради одного Господа, а важно вслед за этим и ради Евангелия отказываться от той внешней, тленной, проходящей жизни ради как бы духовного блага, ради вечной жизни. Потому что Господь как бы не всегда нам принадлежит. То есть мы не можем как бы Господом владеть. Он снисходит нам. Он приходит к нам, Он посещает нас, Он заботится о нас, но мы не можем со своей стороны всегда по своему желанию как бы иметь с Ним общение, там, лицезреть Его, и даже помнить о Нем сами, если мы не исцелимся от греховной заразы, то мы и этого не можем даже. Просто помнить о Нем постоянно. А так время от времени вспоминаем при случае, особенно когда скорбями нас посетит промысел Божий, тогда вспоминаем. А так часто забываем вообще и живем, как будто и Господа-то и нет. Поэтому очень трудно как бы на самом деле нелицемерно вот, отказаться от всего ради невидимого нами как бы неощущаемого Господа. А так вот это будет какое-то такое теоретическое, мечтательное самоотвержение, потому что мы не имеем как бы возможности проверить, а произошло ли оно. И помогая нашей немощи, Господь дополняет отвержение ради Него, что как бы оно как бы по цели должно быть ради Него, но проверяется, произошло ли это ради Него, по Евангелию. И судиться мы будем по Евангелию. Господом, но по Евангелию. Поэтому в данном смысле Евангелие – это не просто источник Божьего Слова, пророчеств, поучений, притч, призыв к покаянию и так далее. Это и еще как бы основа нашей спасительной жизни, основа нашего духовного преуспеяния. Это как бы вся суть нашего спасения излагается именно в Евангелии. Это благая, блаженная весть. И поэтому она и называется Евангелие как благовествование. То есть благая весть, в которой Бог в Новом Завете обращается к новому призыву людей, вступающих в Новый Завет. И излагает все необходимые условия со своей стороны, все свои требования, все свои советы, угрозы, обетования. Все собрано в достаточной мере для того, чтобы помочь нам спастись. И не просто помочь как бы вот в осознании всего нашего жизнеустройства, а помогать ежедневно. То есть Евангелие не только как бы дает нам такой глобальное направление в сторону спасения и расставляет все истины, которые мы должны, такие богословские догматы, должны принять и держаться твердо, неукоснительно. но оно помогает нам ежедневно. Оно помогает нам в каждом случае. Мы должны сверять как бы свои желания, свои планы, свои намерения, свои действия, свои слова, свои мысли, свои чувства по Евангелию. Там изложен образ Господа. То есть мы обретаем Господа прежде всего в Евангелии. Там Духом Святым евангелисты, четыре святых апостола евангелиста, изобразили нам Господа так, как мы должны его воспринимать. Там Дух Господа Иисуса как бы отражается лучшим образом для нас, кто еще не способен к непосредственному богообщению. Там прославляется, величается имя Божие и содержится учение о молении этим именем и о призывании Господа через это имя и многие другие спасительные исповеди, истины и заповеди Божии, и законы Божии для людей, обратившихся ко Христу в Новом Завете, о людях, вошедших в Церковь. Там повествуется о Церкви Христовой, как она была создана Господом, для чего она и на каком твердом камне она основана. И камень этот есть сам Иисус Христос. Он основание Церкви, Он ее глава и заботливый попечитель. Поэтому так важно как бы на практике самоотвержение проявлять не в какую-то мечтательную, бесформенную, непонятную такую вот сторону, а ради Евангелия, то есть конкретно рассматривая условия, постановления, законы, заповеди Божьи. Поэтому мы не просто отвергаемся от мира, который в обольщении нас пытается удержать и в погибель втянуть, а отвергаемся ради Господа, ради Евангелия, которое конкретно научает нас, как шаг за шагом делать это самоотвержение, чтобы оно было угодно Богу, полезно и спасительно нам. Вот почему мы так дорожим святым Евангелием. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Это изречение Господа еще больше сбивает с нас возможную прелесть обольщения миром этим в такой резкой, ясной форме. Хоть говорит, даже если бы случилось невозможное, чтобы один человек приобрел весь мир себе, не какие-то государства, страны, земли, там, а весь мир со всеми горами, лесами, полями, землями, народами, богатствами, стихийными бедствиями, чтобы все ему подчинялось, он был властелином и царем всего, то если бы он это даже и смог бы невозможное получить, а душе повредит, какая польза? То есть, чтобы вот в этих временных приобретениях, будь оно малое приобретение, будь самое великое, которое стал самый большой масштаб, даже весь мир человек приобретет, а душе своей повредит, никакой нет пользы. Поэтому мы предупреждены как бы вот этим самым крайним масштабом, что если даже весь мир приобрести, нет никакой пользы для души вечности, для нашего вечно блаженного состояния, вечной участи, то зачем же пытаться заменить это еще меньшим? А мы-то, конечно же, можем только меньшим заменить, потому что весь мир мы никак не можем приобрести. Можно только часть мира. Кто больше, кто меньше, но часть. И эта часть самая маленькая. И люди, увы, горе им, променивают Царство Божие, вечную свою участь, даже не за богатство всего мира, а за участок земли, за дом, за чужой кошелек, за какую-то малость, иногда совсем за какую-то ерунду, думая, что вот это все. Мы видим, как Иуда Искариотский за 30 сребреников продал и Господа, и вечные участи, и царство, все, отказался ради такой малой суммы денег, которой все равно он и не воспользовался. Потому что потом бес вогнал его в отчаяние и погубил. Так происходит и со всеми, кто обольщается миром сим. Неважно, какую часть человек может как бы в этом мире приобрести себе в пользование. Важно, что если это вредит душе, это безумие. Это худший выбор. Все равно смерть придет. Все равно она отнимет все, чем ты владеешь, чем ты пользуешься, чем ты чаще всего пользуешься для удовлетворения греховных страстей и для, может быть, неосознанного наслужения сатане и его бесам через страсти свои. Поэтому безумно вкладывать силы, отчаяние, тратить время жизни данное на спасение, покаяние, на такое завершающееся, тленное, презренное дело, как привязывание к миру сему. Поэтому Господь помогает нам в Евангелии как раз именно, как бы освобождая нас от этого обольщения. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Господь таким вопросом показывает, ну что вы можете дать для искупления своей души? Вы, люди, что вы вообще имеете? У вас ничего нет, кроме греха и ваших немощей. И вся ваша жизнь зависит от Бога. Дыхание в ваших ноздрях зависит от Бога. Сегодня вы проснетесь или нет, зависит от Бога. И что вы можете дать? Ничего. Мудрость состоит в том, чтобы поверить Богу, принять Его условия и стараться все со своей стороны возможно сделать так, чтобы жить по Евангелии и по Его правде. И сегодня также мы прослушали слова апостола Павла, написанные в послании Галатам, которые доносят до нас следующее. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавший себя за меня. Тоже краткое, такое очень яркое поучение, и оно напрямую перекликается с теми словами Господа из Евангелия, которые мы только что рассматривали, потому что здесь апостол как раз со стороны человека показывает, а как нужно вот не беречь свою душу, чтобы ее сберечь. То есть как сделать это самоотвержение богоугодно? То есть на чем это основано? И вначале он тоже освобождает нас от обольщения. Одного из самого распространенного, как в Ветхой Заветной Церкви, так и в Новозаветной Церкви. Хотя, как бы по-разному. Но это, как бы, обольщение стоит в том, что люди, узнавшие о том, что существует закон Божий. Для Ветхого Завета был закон Моисея, для Нового Завета это закон Божий состоит как бы в евангельских заповедях и призывах. И если подходить только формально и делать как бы по пунктам попытку, чтобы удовлетворить только закону, а не жить верой, то это и будет обольщение. Потому что вот такое законничество, когда, то есть попытка отделаться формальным отпиской или формальным отделанием каких-то Божьих требований, оно не спасает и к Богу не приближает. Без веры как бы закон помочь не может. Но Ветхий Завет и закон вообще был только где-то в один ко Христу, он вообще никак не мог помочь, кроме как показать человеку его немощь, полную несостоятельность. Но Завет и закон другой. Там заповеди Господни животворные. Если их правильно исполнять, то они животворят. Но люди научились и в Новом Завете лукавить, лицемерить, обманывать себя и других, и превратить заповеди Божии в какие-то формальные буквы. И тоже как бы губить себя вот такой подменой, такой прелестью. Поэтому, указывая на возможную прелесть и освобождая нас от этого заблуждения, апостол сначала утверждает, что мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа. То есть, что основа как бы нашего жительства спасительного является вера во Христа, а потом при этой вере уже правильный подход к тому, что Христос от нас и требует. Но не сами дела закона без этой веры, они не спасают. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Предупредимость о прелести, апостол вдруг начинает говорить для нас, христиан, галатам, а в их лице и всем нам, христианам, жившим после всех, членам церкви, говорить, что ища оправдания во Христе, а не в законе. Ибо Христос невидимо стоит, да, приемлет спасение и прощает, решает грехи твои. Не закон прощает грехи, а Христос. Но Христос смотрит, чтобы наша вера была связана с делами богоугодными, с исполнением заповедей. Поэтому это уже взаимосвязь такая. Но все зависит от Христа. Он просто смотрит, как мы ради Него подвизаемся и что мы делаем на самом деле, чтобы доказать, что мы хотим быть с Ним в вечности. Вот. А оказывается, что мы оказываемся грешниками. Даже после рождения в церковь, после уверования во Христа, на самом деле мы оказываемся грешниками. И тогда возникает как бы соблазн. Если христиане, пришедшие в церковь, уверовавшие во Христа, вдруг оказываются грешниками, то что тогда Христос? Неужели Христос есть служитель греха? Никак. А ведь у людей со стороны может показаться, если христиане грешники, а грехи христиан внимательно посторонние люди замечают, все любую немощь. Тут же замечает, говорит, а вот смотри, а еще верующий, а еще христианин, а еще член церкви, а смотри, как себя ведет. Это они наблюдают. Себе они все прощают, а нам не простят, не спустят. Все замечают. Не говорим, что еще и более чем надо, приписывают, и бесовывают. Ну, хотя бы о том, что на самом деле соответствует действительности. И тогда, видя, что в церкви как бы набор грешников, они не доумевают. Так что тогда получается, что Христос призывает грешника, и он тогда служитель греха? У них складывается ложное мнение о Христе, что получается, раз он набрал команду себе грешников, то получается, а он начал покрывать, значит, он служитель греха. И чтобы этого не было, ложного понимания, апостол сразу пресекает его. Никак. То есть это невозможно. То есть если даже христиане оказываются на самом деле грешниками, это ужасно, это плохо, это соблазнительно. Но Христос здесь ни при чем. Он призвал грешников на покаяние. Он очистил их в бане крещения, возродил их свыше. И в купели крещения, если взрослые крещаются, сознательные христиане, они должны умереть для греха и жить для Христа. И жить уже потом только ради Христа. Но, к сожалению, грех настолько сильно как бы вошел в нашу природу, что даже такая великая помощь Божия, как таинство крещения, которое дарует нам обильную благодать, основа как бы всей нашей дальнейшей деятельности, она закладывается у нас. И мы очищаемся, все грехи прощены, но не устранены окончательно, то, что будет только в Царстве Божьем произведено благодатью, не устранены как бы источники искушений, соблазна для нас, и вот эти ростки греха еще не искоренены. То есть прощено все, что было сделано, но врожденный в нас грех не устраняется автоматически. И поэтому мы продолжаем быть заражены этой болезнью и крещаемся в надежде, что мы сознательно, добровольно, находясь на послушании у Христа и Церкви, будем работать над полем своим, выкорчевывая вот нежелательные, но постоянно пробивающиеся сорняки греха. То есть мы призваны к деланию, а не к автоматическому безгрешию. Покрестился, все, ты святой, чистый, и можешь ничего не заботиться, все за тебя сделали. Нет, не так. И жизнь, и практика, и опыт святых отцов, и грешников показывает, что мы призваны к великому труду, к борьбе, к скорбям, за очищение, за исцеление, а не получаем в окончательном виде. Только в Царстве Божьем, кто уже будет туда введен, там он избавится от этой борьбы и будет уже благодатью дочищен окончательно так, чтобы он мог пребывать в Царстве Божьем. На земле такого состояния незыблемого очищения не дано. То есть какие-то великие воинки Божии достигали это, но все равно поддерживались в состоянии какой-то неуверенности. Потому что пока человек живой в теле, неизвестно, что следующий день принесет. Хотя они достигали великой святости. Но это удел немногих. А к спасению призвано намного больше людей, чем те, которые из них достигают совершенства и великой святости. Поэтому мы говорим сейчас как бы об основном наборе, который просто нужно спастись, а не уже там думать о каких-то вершинах совершенства христианского или высочайшей святости. Наша задача – спасти свою душу, а остальное как там уже милостью Божией и нашими трудами Бог управит, кому до какой меры вырасти. Но самая нижняя мера – это просто спасти свою душу, быть помилован и допущенным в Царство Небесное. За это мы прежде всего подвязаемся. И в наше время спастись несравненно труднее стало по причине всеобщего отступления, соблазна, искушений и последний, который будет, это искушение через антихриста зверя. Вот, и по силе, и по мощи таких воздействий, как бы отрицательных, еще никогда не было. А природа-то греховная всегда была одна и та же, и ничего нового с этой стороны люди не имели. Но условия были более благоприятные, когда было взирать на ревнующих, на спасение там, тысячи, тысяч, сотни тысяч, миллионы христиан, которые подвязались о спасении, и можно было как бы смотреть, видеть примеры, и иметь много помощников, то спасаться было несравненно удобнее, легче, чем тогда, когда все, наоборот, оттягивают от спасения, и отступают, и еще много обманщиков, которые называют себя православными христианами, там, и прочее, а на самом деле они все уже отступники, еретики и прелестники. И поэтому такой мрак сейчас, и заблуждение, и очень трудно во всем этом, без Божьей помощи невозможно это ни увидеть, ни разобраться, ни понять. И нужно и попасть в нужную церковь, точную, истинную, несомненно, и веру правильно хранить. Но нужно и, найдя все это, милость Божия, и еще в ней не погибнуть по своей причине, по лености, нерадению, невежеству, и не самоотвержению, не смирению и так далее. То есть нужно делать то, что можно делать даже в наших таких жутких, неблагоприятных для спасения условиях. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Это тоже точное замечание апостола и обличение уже, обличение тех из христиан, которые как бы остаются неисправимыми по вхождении в церковь. То есть они выбирают такой тупиковый, какой-то бессмысленный путь постоянного повторения одного и того же. То есть вместо того, чтобы раз навсегда отрешиться от греха и бороться уже с источниками этого греха внутри себя, то есть падшей природы своей, не давая нигде ей прорасти в своем естестве, а посекая на корню именем Божьим, покаянием, самоотвержением, смирением, терпением и так далее, и всеми духовными деланиями, а они как бы щадят свое падшее естество, свою греховность, жестко ее не обуздывают, не противостоят, а показывают как бы свое отношение тем, что они не согласны с этим грехом, и на исповеди, и в покаянии приносят, но потом опять впадают в этот грех. И опять просто покаяние. Опять подать их. И тогда у них получается какая-то игра. И покаяние это просто форма лицемерия, чтобы, ибо так Бог требует, и, а я вроде и удовлетворяю, и церковь требует, чуть что согрешил на исповедь, и все. Но церковь требует, иди и впредь не греши. Господь требует, иди и впредь не греши. То есть покаяние это не просто сожаление о соделанном, а это реальное изменение себя из грешного, несвятого, неправедного, склонного к греху, грехолюбителя, миролюбителя, в противоположное, мироотречника, смиренного пред Богом послушника и так далее. То есть, если мы не будем изменяться, пусть мало-помалу, постепенно, да, но мы должны трудиться над этим изменением, то у нас и будет постоянно вот эта лицемерная игра. Вроде мы понимаем, умом и признаем, что покаяние без него нельзя, ибо кто не покается, все погибнут, Господь сказал. Мы этого боимся. И тем не менее находим лукавую форму спекулировать на покаянии и изображать себя покаяльщика без покаянного. Потому что изменений, исправления нету, а идет просто постоянное повторение. И избавляясь от этой прелести, апостол и говорит, и вы сейчас снова созидаете, что разрушил. Знаете, вот представляете, человек хочет построить дом. Вот он собирает средства, закупает материалы и все, и выходит на работу. Вот он вырывает котлован, заливает, устанавливает там столбы, там бревна или кирпичи, а потом приходит на другой день, и все разрушает. И вот соседи, там все эти люди, кто наблюдает за ним. Потом опять другой день строит, на другой день опять разрушает. И так из года в год. Что бы сказали люди, взирающие на это? Да? Безумец. Чем он занимается? Столько лет он сегодня не успеет первую кладку положить, завтра он ее разрушает. Вот так же безумно мы выглядим пред Богом, когда не хотим начатое строительство нашего спасения продолжать. Пусть по кирпичику, по бревнышку, но каждый день оно должно хоть в чем-то как бы продвигаться вперед. Кто быстрее, кто медленнее, это уже разные условия. Но ни в коем случае не разрушать. Не разрушать. А разрушаем мы тем, что возвращаемся на бревотину того же самого греха, с которым мы как будто бы объявили ему войну, возненавидели, каемся, но продолжаем служить. Как же можно говорить по-настоящему, что я ненавижу грех, если я опять и опять и опять к нему возвращаюсь и соделываю на самом деле? Какое это покаяние? Это самообман. Себя обманешь, Бога не обманешь. И поэтому дальше апостол показывает, что закон, я умер для закона, чтобы жить для Бога. То есть мы умираем, купили крещение для греха, и умираем для всякого формализма, а оживаем для Христа, чтобы жить для Христа, но не только, а чтобы дать Христу жить в себе. Ибо некоторые люди могут и такое обращение иметь, что они живут ради Христа, они все делают ради Христа, они часто устами произносят его имя, и суетливую деятельность развивают, вот и храм строят, и что-то еще, что-то внешнее такое все, но они не дают Христу место в себе, они дают ему войти и жить в них. И получается, что они как бы ради Христа погибают. Потому что это только благое такое намерение, заявление. А как же можно ради Христа что-то делать, не впустив его в себя, не дав ему место в себе, не дав ему жить в тебе, чтобы он через тебя и спасал тебя же? Это существенная ошибка. Очень многие в церкви, даже в истинной церкви, христиане попадают в эту ловушку. Так легче. Легче вот как будто вот себя внешне христианизовать, и вот все по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по- стороны кто-то, какие-то внешние действия. Все есть, одного нет. Сердце не открыто для Христа. Христос не входит в него и не живет в нем. Дух Божий не поселяется в этот человек внутри и не живет. Так время от времени со стороны пытаются вразумить или как это, в лучшем случае. И что? Обольщение, обман. Внешне все где христианское. И кажется, что все. Ну как же, черт тогда Бог не помилует. Я все вроде делаю, правила вычитываю, поклоны кладу, сколько нужно, посты соблюдаю, храм почитаю, иконы развесил, святую воду пью, маслом мажусь, Евангелие читаю, на исповеди прихожу, исповедуюсь. Все, все вроде делаю. К чему придраться? Ну, а немощи, кого их нету. А никто не будет смотреть на это. Важно не то, что мы делаем, а то, чем это заканчивается, какой плод это приносит. А плод, чтобы Христос жил в нас. Тогда мы живем ради Него, а Он живет в нас. Если этого нет, мы в обольщении, в опасном обольщении. И поэтому я сораспялся Христу. Вот правильное делание, чтобы Христос жил в нас. Надо ему сораспяться. Надо повторить то, что он сделал для нас. Повторить это ради себя, ради него, для себя. Сораспяться. Сораспяться, значит повторить. Сделать то же, что Христос сделал. Он распялся, и я сораспинаюсь. Для греха, для мира сего. Он распялся ради спасения всего мира, а я только для того, чтобы себе самому помочь. И поэтому, после сораспятия Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Плод сораспятия Христу тот, что Христос живет в этом человеке. Явственно, ощутимо, со всеми плодами, которые и ведут и к спасению, и к Богу рождению. И... А что ныне живу по плоти? Потому что приходится еще оставаться до смерти во плоти. То живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть, а если еще и пребываем мы во плоти, то живем верою. То есть вот это как раз внешняя часть жизни, она основана на вере. В кого? В Сына Божия, который предал себя на смерть ради меня. То есть надо все время помнить, что Он сделал для меня. И что я живу только этим. И в купели крещения дал ему обет, обещание, клятвенное обещание на кресте Евангелия, что я умер для греха и живу только с тобой. Если мы так организуем свою жизнь и будем проверять ее по Евангелию, то мы приблизимся к делу спасения, а может быть и достигнем самого спасения. И еще один важный момент, это как следствие наших неправильных пониманий, нашего невежества, вот, наших обращений, я говорю, у наших от лица членов церкви, не от тех, кто вне, что посторонних людей. Но несмотря на то, что мы вошли в церковь, имели великое счастье и блаженство возродиться в купели крещения, имеем доступ к сокровищам, неоскудеваемым, спасительным, тех познаний и таинств, и разных источников благодати, помощи, мы чаще всего оказываемся в положении людей, которые не могут правильно воспользоваться этим богатством. Мы не востребуем это, не пользуем и не получаем себе плодов, которые нам необходимы. Хотя имеем крайнюю нужду в этом. И получается со стороны, если смотреть, очень такая жуткая картина. Человек, милостью Божией, поставлен в самое удобное, самое выгодное, самое блаженное положение. Ему только правильно действовать, и он обеспечен всеми благами для вечной жизни, для спасения, для покаяния, для пребывания в теснотах этой многоскорбной жизни и правильного шествия узким тесным путем по пути самораспятия, самоотвержения ко Христу и жить Христом, а Христос, чтобы жил в нем. И все сделано, но он по каким-то непонятным причинам, а здесь или маловерие, или сомнение, или неправомудствие, или самочиние, самомнение, самонадеяние, самодостояние, гордость житейская, вот, невежество, которое прикрыто многоначитанностью, многознанием, а многие знания, это не значит, что человек владеет ими, потому что знание не то, что после человека кто-то начитался, узнал и накопил, наложил, вот сколько я знаю, а то, что работает. Тогда, когда нужно, и точно подбирает и меру, и время, и правильно подбирает, и получаем плод. Тогда это знание живое, работающее, спасительное. Если это просто накопление каких-то сведений, самых даже святых и правильных, но оно не работает, оно лежит мертвым грузом, и человек только может обольщаться таким знанием. Поэтому апостол Павел правильно говорит, знание такое просто надмевает. Вот. Потому что если оно не работает, то человек не приходит в познание своей погибели, в глубину смирения, нищеты духовной, он будет этим знанием только обольщаться. А реального знания того, что будет, нет. И получается, при многом знании человек находится в реальном невежестве. Он не ведает, что ему сегодня правильно делать так, чтобы угодить Богу, получить от Бога все необходимое на сегодняшний день, в чем он имеет нужду, и правильно, с Божьей помощью, уже благодатью Божией, шествовать, стяжевать эту благодать, приумножать ее, хранить ее, бороться со всеми проявлениями своего падшего естества, страстей греховных, бесов, нападок, людей, которые находятся еще во власти бесов, и бес их использует орудием против нас. То есть против всего этого, весь этот комплекс нашего спасения, он должен как бы проходить, не упуская ничего. И как бы одним из самых главных деланий в нашем как бы вот таком покаянном очистительном трудничестве является молитва. Это Матери и Царица Добродетелей всех. Вот это как бы дыхание наше, это основа. Но сейчас я не буду говорить о молитве вообще, а обращу ваше внимание на тот вид молитвы, который называется просительная молитва. Просительная молитва основана на заповеди Господа, на его призыве «просите и дастся вам». Вы знаете эти евангельские слова очень хорошо, и часто, может быть, и читаете, и вспоминаете, потому что она является как бы основой, вот эта фраза «просите и дастся вам», основой нашей молитвы, основой нашей веры, что мы получим от Бога обязательно то, что просим. Итак, прочитав эту заповедь, приняв ее верой и пребывая в церкви, как бы все остальное по мере своих возможностей выполняя, мы должны рассчитывать на то, что, обратившись к Господу, мы непременно получим просимое. Иначе какой смысл читать эти слова «просите и дастся вам»? Но давайте честно посмотрим, что происходит на самом деле. Многие ли из вас могут честно признаться, что они находятся в таком состоянии, что что они попросят у Господа, сразу получают? И они, может быть, и есть такие, но мне об этом никто из моих чад не донес, не обрадовал. Может, по смирению скрывают. Так вот, смиряться надо, это хорошо, пред Богом, и скрывать от других людей, но не духовного отца. Такие вещи надо обязательно сообщать. Не только греховности свои, уклонения, нарушения, но и любое положительное преуспеяние должно обязательно быть донесено духовному отцу, и он должен рассмотреть. Если оно истинно, утвердить человека, оградить его, чтобы он сохранил это. А если оно ошибочно, то исправить. Поэтому пока я не имею таких свидетельств, и из этого делаю вывод, что, увы, эта заповедь остается как бы для большинства членов Церкви Христовой как бы мечтой, которую еще не достигли, как бы теорией. Что в принципе да, просите даст вам. Но в реальности, в практике сегодняшней, я как бы от лица каждого члена церкви, который еще этого не сержал, говорю, ну вот, батюшка, у меня не получается. Я прошу, вот обращаюсь, увы, Господь, не знаю, слышит, не слышит, но то, что не слушает, точно знаю, потому что не получаю я просимого. И бывают случаи, когда человек не получает, потому что просит не того, что нужно. Вот. Но мы говорим не о таких уклонениях, а говорим действительно, когда человек правильно просит то, что нужно, и в другие времена другие люди просили этого же и получали, а мы просим и не получаем. И вообще, чего мы не просим, ничего не получаем. А если получаем, то не потому, что просим, а потому, что просто кто-то или за нас просит, или просто Господь сам дает по своей милости, видя, что мы уже ничего не можем сами. Поэтому милость Божию принимаем, благодарим, да. И пользуем людей, которые имеют дерзновение. Это верный, надежный путь. Если сам не научился, не смог найти как бы, вот, доступ к слышанию, чтобы быть услышанным Богом, слышанию Богом, да, то хотя бы не вознушайся надежным путем обращения, смиренного обращения, умоления тех, кто может сделать это за тебя. То есть кто может умолить Бога, чтобы ты получил просимое. Ибо просить и дастся вам, это не значит, что напрямую только заповедь требует просить. Можно просить и через посредников, которые имеют дерзновение. И если у тебя есть выбор, просить напрямую или просить через посредника, который у тебя есть возможность к нему обратиться, и он действительно имеет дерзновение, и ты знаешь, что он вымолит, то безумно будет пытаться это делать самостоятельно и пренебречь таким величайшим даром, возможностью, которую Господь предоставляет в лице того человека, который уже достиг этого дерзновения, и всегда Бог его слышит и исполняет все прошения, которые согласны воле Божией. Но, несмотря на то, что есть такой надежный путь, мы должны всегда к нему прибегать, мы не должны не родить и как бы о собственном исправлении и достижении все-таки хоть иногда в чем-то быть услышанным Богом. Во-первых, не всегда будет возможность обратиться к такому молитвеннику-посреднику. Иногда настолько внезапно нападает какая-то скорбь, какое-то искушение, что нет никакого времени не то, что там пойти, там, позвонить, написать там, или приехать, а нужно сейчас немедленно принимать решение, которое иногда жизнь и смерть человека зависит от принятия решения. И в таких условиях, конечно же, человек поставлен Богом, что он должен сам взмолиться и получить помощь, вразумление и решение той возникшей опасности, которая возникла в результате какого-то искушения или наваждения, или напасти. Вот. И для того, чтобы это было, мы должны уметь быть готовы, мы должны найти свой путь в просительной молитве, чтобы она доходила до Бога, и чтобы мы получали или просимое, или ответ, вразумление, почему наша молитва в данном случае была не принята, или почему Господь ее не исполнил. Потому что это тоже получение. Просите, и даст вам. Либо даст то, что просите, либо даст вразумление, почему отказано в данной просьбе. Потому что она была не угодна Богу. И Бог это покажет. Итак, чего же нам не хватает? Допустим, мы знаем, о чем просить. Допустим, это заведомо богоугодное прошение. Если мы просим о даровании покаяния, о даровании плача покаянного, там, слез, терпения, укрепления, вразумления, избавления от заблуждений, кто скажет, что это неправедное, неправильное прошение? Или не ненужное, или не неважное? Есть множество таких вот в нашей духовной жизни прошений, которые мы ежедневно должны умолять до тех пор, пока не получим. И есть более конкретные прошения, когда мы уже видим что-то в своей духовной жизни, какую-то конкретную проблему, или что-то, и тогда уже называем ее, исповедуем ее своими словами, обращаясь к Господу, прося конкретно решить: Господи, вот у меня так и так, помоги мне с тем-то, с тем-то. Или вот страсть мучает, и я никак не могу, или еще что-то, уже конкретно называем, что это, как, и все, и просим, чтобы получить просимое. Почему же мы, обращаясь к Богу, уже с богоугодной заведомо просьбой, пока не говорим о таких, там, когда неизвестно, угодно или не угодно, то есть, допустим, просить больному человеку о здоровье никто не запрещает. Вот. И греха в этом нету. Но иногда Богу не угодно исцелить, потому что, исцеляя человека, он лишает его спасения. Поэтому Бог может не принять эту молитву о улучшении, об исцелении или улучшении здоровья, а оставляя человеку болезнь, ибо она ему во спасение, это, причем единственное его средство для спасения. Господь не хочет отнять спасение у человека, поэтому он не принимает усиленную просьбу даже близкого человека о исцелении, если ему это не полезно. И вот такие просьбы очень трудно знать, что угодно она или не угодно, но мы в надежде просим и уже по результату видим. А есть просьбы, когда они заведомо угодны, потому что это открыто нам в Евангелии, в святых отцов, Духом Святым, писавшим для нас. И поэтому мы, несомненно, знаем, это полезно. Тем не менее, мы не находим того, чтобы даже эти заведомо богоугодные, полезные для нас прошения исполнялись у нас, для нас. То есть мы не видим как бы результата своего обращения к Богу. У нас установлен какой-то односторонний контакт. В лучшем случае мы в словесной форме передаем свое прошение, обращаясь там, на небо, к иконам или в храме так, к алтарю, и все. «Господи, — говорим мы, — сжалься надо мной, снизойди ко мне, дай мне то-то, то-то и то-то». Произнесли. И вроде все правильно. И, казалось бы, что еще нужно? Обращаюсь к Господу, призываю Его имя, сообщаю нужную просьбу и имею твердое обетование, просите, дастся вам. И не получаю. В чем проблема? В Господе? Нет. В нас. Значит, что-то при всем том, что казалось все правильно, что-то мы делаем все-таки неправильно. И если не знать, что именно, то так и будем жить. Пусто порожними. Потому что мы обращаемся и не понимаем. Мы не знаем, у нас нет соединения. Мы обращаемся к Богу, но мы ничего не понимаем. Принято, услышано. Не принято. Мы только потом видим, что в самом неисполнении, после многочисленных прошений одного и того же, нам все равно не дается. И складываем руки, и бесполезно просить. А то и вообще отчаемся вообще что-то просить сами. Бесполезно, все равно Бог меня не слышит. Можем даже смиряться, сказать, да, я такой грешник, я такой недостойный, там и так далее. Но ведь Господь не только праведников слушает. Понятно, что уши его всегда к молитвам праведных. Но мы и знаем, сколько Господь слушал грешников. Разбойник не был праведником. Висел на кресте за конкретное преступление. Но когда он взмолился Господу и сказал, достойно по делам моим приемлем, Господи, помяни во царстве Твоем. Господь его услышал, принял и первым ввел в рай. Значит, как бы греховное состояние не является непреодолимым препятствием для того, чтобы наша молитва была услышана. Конечно же, мы должны всячески с грехом бороться, и наше безгрешие, оно не в том состоит, что мы достигли уже такой чистоты безгрешной и уже никак не согрешаем. Оно состоит в постоянном трудничестве очищения. Так как мы, например, живем в каком-то жилище и поддерживаем чистоту. Но чистота – это не один раз убрал, и все. И она уже ни пылинка не упадет, и нигде ни соринки не будет. Нет. Она поддерживается постоянным трудничеством, постоянными уборками. То есть время от времени мы закатываем рукава, берем тряпки, ведра, швабры, пылесосы, все, что нужно – и чистящие средства, моющие средства, и все, что у нас в жилище есть, мы промываем, очищаем, заметаем, пылесосим. И таким путем поддерживаем. Точно так в духовной жизни. Нет другого безгрешия пока. На небе будет другое безгрешие. У нас безгрешие боевое, трудническое. Мы постоянно должны очищать его, поддерживать. То есть убирать эту грязь, которая будет помимо нашего желания нарастать. Речь не идет о греховном образе жизни, когда человек избрал грех как, и культивирует его, и пытается как бы там оправдаться. Нет. Речь идет о том, кто избрал не греховную жизнь, а борьбу с грехом, ненависть к греху. Если даже и пойдет такой человек по немощи когда-то, он восстанет и дальше пойдет. Потому что это для него, падение для него не есть образ жизни. Это есть проявление немощи, которое запнуло его. И он от нее, очищаясь покаянием, не взирает опять на грех, не пытается его оправдать и тем более культивировать, а глубоко сожалеет, преодолевает и идет дальше. Вот. Таким путем мы поддерживаем безгрешие. И такое безгрешие Богу угодно, и оно является основой услышанности. Но можно и при таком безгрешии быть неуслышанным, при таком трудовом, покаянном безгрешии, быть неуслышанным, если неправильно молиться. А правильность молитвы заключается не только в правильном наборе как бы прошения. Оно, конечно, должно быть смиренное, правильно подобранное, все. Но этого недостаточно. Приведу вам пример такой, вот, может быть, он по современным условиям такой более технический, но доходчиво покажет подобие, некое подобие. Мы сейчас люди, как бы пользующиеся бытовой техникой, и хорошо владеем всеми современными этими бытовыми техническими приборами. И есть у нас, допустим, радиоприемник волновой, да, и мы его настраиваем, хотим послушать музыку какую-то, ну, приятную, полезную такую музыку. Конечно же, музыку слушать не грех. Мы знаем, что и все церковное песнопение построено на музыкальных рядах, и на небе ангелы поют, поэтому само вот это музыкальное строение — это тоже дар Божий. Другое дело, что люди привносят сюда и бесы свое творчество злое и используют музыку, как и многие другие средства, да, для культивования греха. То есть страсти через музыку пытаются насадить, отражать там, и просто делать разрушительную музыку, такую вот демоническую, разрушительную. Ну, сейчас не об этом речь. Мы говорим о той музыке, которая действительно может сопровождать, как и Давид сопровождал свою жизнь музыкальными инструментами часто, и псалты, само понятие, это музыкальный инструмент, то есть эти псалмы пелись, а не просто читались вслух. И его музыкальное как бы воспроизводство даже прогоняло злого духа уныния, который имел место у царя Саула. Значит, именно воздействие музыки иногда может быть благотворным на человека, поэтому своевременно подобрать музыку — никакого греха нет, и можно этим пользоваться, ибо душа наша не только духом живет, но еще и какие-то такие душевные проявления. И плоть тоже нуждается в материальном, в телесном подкреплении. Все должно быть просто соразмерно и полезно. И вот мы хотим послушать такую полезную музыку, ибо занимаемся какими-то там хозяйственными работами и не можем там в этот момент что-то такое высокодуховное помышлять, и хотя бы вот восполнить как бы такой душевным. И что мы делаем? Включаем этот радиоприемник к какому-то питанию электрическому, или к сети электрической, или к батарейке, который какое-то время будет поддерживать. Это необходимое условие. Сам приемник, да, то есть прибор, который способен улавливать вот звуковые волны, радиоволны, которые откуда-то поступают. И, конечно, должен быть источник этих радиоволн, и которые сообщают именно желанную нам музыку. И при соблюдении всех этих условий, то есть есть радиостанция, которая посылает запись этой музыки, мы хотим ее прослушать, у нас есть работающий приемник, подключенный, но мы нажимаем на кнопку, а музыки то и нет. Хотя мы знаем, на какой станции. Почему? Потому что надо еще поймать волну. То есть есть такая ручка или клавиша, и мы должны ее вращать и как-то действовать, чтобы передвигалась вот поисковая вот такая стрелочка или шкала, и мы, когда совпадаем с этой волной, а она там измеряется в цифровом таком виде, и мы можем знать, волна такая-то, там длинная волна или короткая волна, и вот там станция, которая эту музыку воспроизводит. И никогда мы не удивляемся, что просто включить и нажать, и должно идти, что не так не бывает. И мы не удивляемся, мы знаем, что нужно найти еще. Точно такое подобие мы имеем в своей просительной молитве. Источником является Бог. Он всегда расположен к молящемуся человеку, он всегда готов излить на него и благодать, и помощь конкретную, и разумление, и исполнить все полезные прошения. Поэтому с его стороны никаких нету препятствий. Но мы, даже если подготовили свой сосуд тем, что имеем питание благодатное в церкви и правильно знаем, чего мы просим, все правильно. Но не хватает нам последнего – найти волну. Для нас найти волну – значит найти то состояние, из которого мы будем услышаны сегодня, в нашем сегодняшнем состоянии, вообще в общем состоянии, с нашим конкретным прошением. Это очень важно для услышания. Для примера приведу пример, не ссылаясь на какого-то святого. Потому что если я приведу, как святые вымаливали Бога, скажут, ну понятно, они святые, они имели великое дерзновение, они уже прошли путь очищения, и поэтому они обращались, и Бог сразу услышал. Да, такой пример для нас будет как бы мало приемлем, потому что мы не соответствуем качеству тому, каким были святые отцы, молитвенники перед Богом. Поэтому приведу пример обыкновенного человека, христианина, не святого по жизни, но который научился молиться. И научился он молиться на войне. То есть, будучи поставлен в скорбное положение, вот, причем он именно воином был на войне, на передовой, постоянно находился под обстрелом, угрозой, там, что снаряд или пуля, или штык, там, в общем, его лишит жизни. И вот эта напряженная обстановка, которая могла ежеминутно лишить его жизни, заставляла его молиться. И он напрягался, как мог, и те самые молитвы, которые он читал и до войны, и ходя в храм, все, а и они не работали, и они не были услышаны. Но здесь, при сильном нажиме скорби, он нашел свою волну. Он попал в состояние, из которого Бог его слышал. И он запомнил это состояние. И уже уйдя от войны, она прекратилась, вернувшись домой, он умел опять находить это состояние уже без существующей скорби. А всегда вызывал его, когда оно ему было нужно. И поведал это по случаю другому человеку, который записал все это. И показал, он не только поведал, он показал. И когда он стал молиться на глазах у этого очевидца, он настолько преобразился и действительно настолько ушел в молитву, что даже со стороны было видно, что человек действительно находится как бы сейчас на связи с Богом. И неудивительно было, что он всегда получал просимое, если оно соответствовало воле Божией. Согласовывалось с волей Божией, он всегда и получал. Хотя рядом такие же простые там, солдаты, или воины, или жители, граждане, опять-таки не святые, а просто христиане, тоже просили того же самого и не получали. Получается, что промыслом Божьим этот человек просто через такие скорби был обучен нахождению этого состояния. И мы должны то же самое. Вот пронаблюдайте за своей жизнью. Когда у нас более-менее все в текущей жизни благополучно. Никто не болеет, мы не болеем, есть достаток во всем. Все как бы идет хорошо, все дела, все. У нас как бы нет стимула к усердной, усиленной молитве. То есть мы молимся, но как бы и наша молитва более формальна. Мы все понуждаем, все как бы, потому что так надо, потому что понимаем, что да. Но все равно от той как бы напряженности в молитве у нас нет, самоотдачи, вымолить, у нас нет нужды чего вымаливать. А вечную жизнь вымаливать напряженно мы не можем. Потому что мы как бы не чувствуем, что мы погибли. И вот, чтобы так завопиять от своего сердца, прямо, что спаси меня, Господи, мы не можем. То есть это нужно через самопознание проходить, чтобы молиться о спасении уже с таким. А поэтому Господь помогает нам чем? Скорбями. Скорбями, напастями, искушениями, вот такими жесткими, очень мучительными. И когда случается какое-то горе, беда, у нас, в нашей семье, или с нами, или с нашими близкими, дорогими людьми, только тогда мы сами видим, как мы изменяем, во-первых, свое отношение, мы становимся более серьезными. Мы цепляемся за молитву, как уже за источник выхода из положения. Хотя мы и не владеем ею, и хотя мы не установили, но уже мы намного ближе от скорби, по напряженности, по стремлению, по желанию получить, чем в обыкновенном благополучном состоянии. И тут мы иногда и попадаем в эту волну и получаем просимое. Получаем редко, пусть редко, но получаем, пусть в чем-то малом, но мы получаем или вразумление, или помощь, или это. И потом сами говорим: о, чудо случилось. Как это так? Бог меня услышал. Так вот, Он услышал не потому, что Он раньше не слышал, потому что мы просто, загнанные скорбью, прижатые скорбью, как бы сумели найти волну, попали в то состояние, из которого молитва доходит до Бога. Никогда нельзя как бы обратиться к Богу из другого состояния. Бог слышит любую нашу как бы формулировку. Но это не молитва, это формулировка. Вот мы что-то изложили. Любое наше словосложение Бог слышит. Но слышать и слушать – это разные вещи. Он слышит, что что-то там человек себе, но она не работает. Потому что человек находится не в том состоянии. И Бог не может дать нам по нашей фальшивой молитве, потому что если Бог нам даст по ней, то мы и утвердимся в этой молитве неправильной. Мы будем думать, что вот это и есть правильная форма молитвы, правильное состояние, из которого нужно просить. То есть лежа на диване, положил нога на ногу, засунул пирожок в рот, а Господи, ну дай мне это. И если вдруг Бог даст, так мы будем думать, так и надо делать. Ну, немножко так комично написал, но мы так устроены. Так и будем думать, что можно лежа на диване, нога на ногу, и с пирожком во рту получить все, что просишь. Не будет этого. Бог же не хочет нас убить, погубить, обмануть, обольстить. Он хочет, чтобы мы действительно правильно молились и ценили тогда, а для этого нужно трудиться. Бог дает молитву молящимся. Поэтому молитва – это не просто просите дастся вам, а ищите. Ищите того состояния, в котором просите и дастся вам. И найдя это состояние, не думайте, что один раз скажете и сразу получите. Это качество совершенных мужей. Найдя состояние, стучите, 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 пока не отверзется дверь Божьего милосердия. И тогда вы приобретете для себя, наконец-то, на практике, вот эту просительную, работающую на вас молитву. И, конечно же, вот вы сейчас это все прослушаете, переварите, усвоите и попытаетесь исполнить, но это будет опять-таки нелегко. Потому что я говорю, знаю, о чем говорю. Вы слышите об этом, но вы еще не знаете, что на самом деле вы ищете. Вы же должны нечто найти, но вы еще не знаете, что это за состояние. Поэтому, конечно, лучше всего как бы искать его, когда вас прижимает скорбь. Нельзя говорят о людях, плавающих по морю, выходящих, да, что кто по морю не ходил, тот не маливался. Почему? Потому что, отдаваясь волнам, корабль полностью находится в руках Божьих, может случиться все, что угодно. И очень часто корабли подвергались буре, мы видим даже вот апостол Павел плыл, да, и буря была такая, что все корабли разбились. Вот, то вот это положение между жизнью и смертью заставляло людей усердно обращаться к Богу с такими напряженными, горячими молитвами. И как бы в этом случае часто моряки становились хорошими молитвенниками по случаю вот, нужды, по случаю скорби. Вот. То есть они овладевали молитвой, опять-таки, благодаря образу жизни, вот такому подвешенному неизвестности, опасности, угрозы потери жизни, потопления корабля и лишения себя жизни. Поэтому они, кто серьезно, кто был верующим, серьезно относился, научались молиться, получать свои посвятые молитвы, исходя из таких скорбных обстоятельств. Так и мы, когда в нашу жизнь входит скорбь, целуйте ее руку, как руку старца, как руку Божьей помощи, потому что это не только повод к смирению, но это великий повод к научению деятельной, просительной молитве. Мы не говорим сейчас об Иисусе молитве, это особый покаянный путь. Мы говорим сейчас именно о тех прошениях наших, воззваниях к Богу, которые Он услышит, принимает и воздаст нам по своему обетованию. Просите и дастся вам. Да поможет нам Господь обязательно в своей жизни духовной обрести эту молитву и вот эту связь с Богом из правильного состояния. Потому что существуют и другие способы донесения Богу молитвы, чтобы получить. И прежде всего через установленную Богом законную иерархию. Это разное. Если вы приходите в храм, в церковь, к священнику обращаетесь, к епископу, стоящему в истине и благодати, и просите помолиться и конкретно, то, конечно же, если это угодно, соответствует как бы церковным нормам, молитва принимается и особенно за литургией божественной, на проскомидии и во время литургии поминается это прошение и ради таинства литургии, ради церковной иерархии Господь принимает даже от того человека, от которого сам по себе он никогда не принял. Но просто одно другого не заменяет. Надо использовать все, что у нас есть. И церковный как бы канал донесения к Богу, и канал через личного, вот, личность какую-то, которая имеет дерзновение к Богу, и, конечно же, и в своей личной жизни стяжать хоть тропиночку соединения с Богом, потому что не всегда можно обратиться к иерархии, не всегда можно обратиться к человеку, а иногда требуется немедленное какое-то исполнение просьбы, и только человек сам один и Бог, и как бы укрепляет нас во всех этих трех направлениях, чтобы мы использовались и учились, в том числе и не оставляли как бы лично, а обрели этот путь. И да поможет Господь вам, каждому из вас, обрадовать Его и меня тем, что вы будете хоть иногда соединяться с Господом в личном прошении и получать от Него, и благодарить Его, еще больше смиряясь и прославляя Его дивные, несвященные милости. Аминь.